На телеканале «Россия. Большие вести» в студии Татьяна Ремезова и главные темы этой субботы.
Бойцы союзных сил заняли окраины Лисичанска и продвигаются в центр.
Мы форсировали реку ночью, вошли, а они убежали.
Город уже 3 месяца без воды, света и газа.
Ух ты, Чебурашка какой!
Его руками и сердцем создавались символы нашего детства.
Чего тебе нужно?
Ничего.
Ушел из жизни великий мультипликатор Леонид Шварцман. Ему был 101 год. Цены на нефть улетят в стратосферу, если Россия под давлением санкций сократит добычу. В Болгарии набирает обороты скандал с высылкой 70 российских дипломатов. Посольство рискует закрыться. Еврокомиссия может разрешить грузовой транзит в Калининград. В египетской Хургаде акула атаковала отдыхающую прямо у берега.
Где спасатели-то?
Потеряв руку и ногу, туристка скончалась.
Вот он, урожай 22-го года.
Первые тонны хлеба потекли в волгоградские хранилища. В Магадане красная рыба пошла на нерест. Разрешено ли ловить? Москву ожидает июльский зной. Каждая песня как отдельный спектакль. Петербург отмечает 45-летие группы «Земляне».
Подразделения ЛНР при поддержке российских военных сегодня полностью окружили Лисичанск. Взяты все стратегически важные высоты, а украинским националистам окончательно перерезали пути отступления. В эти минуты передовые отряды союзников продвигаются к центру города, подавляя последние очаги сопротивления. При этом, по свидетельству луганского военного руководства, боевики потеряли всякое управление и утратили боеспособность. Из Лисичанска репортаж нашего военного корреспондента Павла Прокопенко.
Ребята, ну, в двух словах. Добро пожаловать.
Почему добро пожаловать?
Потому что вы ждали добра, ждали мира.
Ребята, 128 дней ночей мы ждали этого. Мы ждали.
Новодружеск встречает освободителей.
Лисичанская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области располагалась в этом здании до сегодняшнего дня. Теперь над ним знамя победы.
Редкие минуты отдыха, привал. Эти бойцы только что выполнили свою работу. Новодружеск взят. Удалось сохранить сам город, разрушения минимальны, и жизни его обитателей. Противник просто бежал.
Мы форсировали реку ночью, вошли. А они убежали. Отступали, убегали. Мы их преследуем.
Среди трофеев изваяния в бронзе.
Это Шухевич, один из лидеров бандеровского движения. Это нацизм. Это представители нацистской их власти.
Немногочисленные местные жители впервые без опаски выходят из подвалов на улицу. Во время оккупации такие вылазки могли плохо закончиться.
Унижение, нас за людей не считают. Говорят, уходите, все равно мы город сравняем с землей и поубиваем все.
Что такое война и геноцид со стороны недавних соотечественников, здесь знают даже дети.
Сначала было страшно, потому что ты не знал, куда деваться, что, куда прилетит. А потом ты уже привык, я например, уже привык, что уже... А в своем месте мне как-то уже было пофиг, куда стрелять. И я до коридора добежал и там сидел.
Первый магазин, который встретился на пути, дверь открыта. Сейчас узнаем. Здравствуйте, что есть на прилавках. Здравствуйте, российские журналисты.
Российские?
Да.
Хорошо, это детям нашим в Москву привет. И сказать, чтобы показали, что мама с папой живи.
Да.
Здесь нет связи, потому такие приветы – единственный способ сообщить родным, что все в порядке. Прилавки при ближайшем рассмотрении оказались пусты.
Горох.
Ни продуктов, ни денег нету.
Мы 2 месяца не видели хлеба.
У нас уже 3 месяца. Ни воды, ни света, ни газа.
Освобожденная Новодружеск и Привольная, по сути, пригород Лисичанска. Союзные силы форсировали Северский Донец и заходят в город с севера.
Новодружевск и Лисичанск, они почти, как говорится, сомкнулись. Там между ними дистанция там небольшая. В принципе, наши подразделения уже находятся, значит, уже около Лисичанска. И я так думаю, что сегодня мы сможем констатировать факт, что мы уже с нашей стороны тоже, получается, вошли в город Лисичанск. И совместными усилиями, получается, мы уже сейчас занимаемся блокированием.
Бойцы союзных сил уже заняли окраины Лисичанска и продвигаются в центр. Идут локальные бои. В городе остаются около 12 тысяч мирных жителей. Сохранение их жизней – главная задача при взятии последнего крупного населенного пункта на территории ЛНР. Павел Прокопенко, Азат Атагонов, Владимир Аверин, Вести, Луганская Народная Республика.
Донецк этим вечером дважды подвергся обстрелам. Под огнем артиллерии калибром 152 миллиметра и реактивных систем залпового огня «Ураган» Куйбышевский район. Одновременно украинские боевики атаковали Горловку, Ясиноватую и Еленовку. Всего за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, около 20 ранены. Но несмотря на обстрелы на освобожденных территориях, налаживается транспортное сообщение. А в Донецке сегодня открыли сразу два пункта выдачи российских паспортов. Репортаж Евгения Давыдова.
Я стал гражданином большой, великой, сильной страны.
Вся процедура минут 10. Дактилоскопия, затем присяга.
Принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию.
И самый волнительный момент – вручение паспортов.
С этого момента вы стали гражданами Российской Федерации.
Набор документов максимально упрощен. Нужны прежний паспорт, свидетельство о рождении детей и заявление. Оформить гражданство можно было и раньше, но для этого приходилось выезжать на территорию России. Теперь же все под рукой.
Родилась я в России. Для меня это много значит.
Они выполняют самую сложную работу в непростых условиях. Союзные силы укрепляют свои позиции на Авдеевском и Угледарском направлениях. Танковые подразделения готовятся к прорыву. На натовский ленд-лиз по ту сторону фронта не обращают внимания.
Спонсор Европа, Америка. А мы что, нам какая разница? Мы что, наши деды, что мы? Чтобы у них там не было в руках. Пофиг вообще.
Координаты получены, звучит команда «Огонь». Союзная артиллерия уничтожает позиции украинских силовиков под Авдеевкой.
Нужно оперативно сменить позицию для того, чтобы не попасть под ответный огонь.
Небо над Донбассом под защитой подразделений противовоздушной обороны. Развернуться и атаковать расчеты готовы в считанные минуты. Главное вовремя подносить снаряды. Украинские военные тем временем продолжают обстрелы республики под огнем мирное население. Врачи передовой мобильной группы спецназначения оказывают первую помощь. Дальше эвакуация в больницу.
Нас накрыло.
Они работают даже под обстрелами ВСУ. К донецким шахтерам в забой на глубину 600 метров спустились первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР.
Это основной прием нашей товарной продукции.
Крупнейшая шахта республики, как пример возрождения угольной промышленности Донбасса. Несмотря на боевые действия и блокаду, республика продолжает жить. Евгений Давыдов, Ярослав Борисов, Андрей Руденко, Олег Бондаренко. Вести из Донецкой Народной Республики.
Немцы будут шокированы предстоящим повышением цен на газ. Об этом сегодня предупредил глава германского федерального регулятора. А в Международном энергетическом агентстве предрекли нормирование потребления газа в Европе следующей зимой. О масштабах надвигающегося энергокризиса из Лондона. Александр Хабаров.
Мировые цены на нефть могут взлететь до 380 долларов за баррель, если Россия сократит добычу в ответ на санкции. Такой прогноз сделали аналитики американского банка JP Morgan. Они предупреждают об опасности попытки стран Большой Семерки установить потолок для цен на российскую нефть.
Самый очевидный и вероятный риск введения потолка цен в том, что Россия может отказаться в этом участвовать и ответит сокращением экспорта. Возможно, правительство решит уменьшить производство для того, чтобы нанести ущерб Западу. Плотность мирового нефтяного рынка играет на стороне России.
В Еврокомиссии, видимо, исходят из других расчетов и только ужесточают санкционный режим. Там заявили, что введенное с начала июня эмбарго на российскую нефть, поставляемую танкерами, распространяется в том числе и на так называемые бленды, когда нефть из России смешивается с нефтью, добытой в других странах. При этом в той же Еврокомиссии заявляют, что Россия использует углеводороды как оружие и опасаются, что газа предстоящей зимой Европе может не хватить.
Мы готовим планы действий в чрезвычайных ситуациях для Европы. Они будут сосредоточены на двух ключевых моментах. Во-первых, это четкое представление о том, где нам сократить поставки российской энергии, как сделать это разумным способом. Во-вторых, это энергетическая солидарность. Все страны Евросоюза связаны трубопроводами. Мы всегда можем пустить газ в другую сторону. Поэтому нужен хороший общий план, чтобы энергия или газ поступали туда, где это больше всего необходимо.
Пока не ясно, каким образом слова главы Еврокомиссии материализуются в дела. Если судить по опыту противостояния пандемии, а до этого миграционному кризису, то в единой Европе при возникновении реальных проблем каждый предпочитает действовать с максимальной выгодой для себя. Министр энергетики Австрии, например, рассчитывает на объемы австрийских газовых хранилищ. Но есть одна небольшая проблема. В них еще нужно что-то закачать.
Центральный буфер безопасности на зиму – это наши хранилища. В Австрии большие хранилища, это хорошо, но мы должны их заполнить. В федеральном правительстве мы поставили цель до зимы заполнить их на 80%. В данный момент они заполнены на 44,7%.
Евросоюз активно ищет способы, чтобы нанести российской экономике как можно больше вреда. Bloomberg сообщает о том, что в Брюсселе работают над новыми санкциями, которые коснутся золота из России. Параллельно продолжается оказание военной помощи Киеву. В Министерстве экономики Германии сообщили, что в первой половине этого года были одобрены поставки оружия, амуниции и других товаров на сумму в 526 миллионов евро. Далеко не все в Европе в восторге от этих дополнительных трат. Издание «Политико» пишет об усталости от украинской темы, цитируя премьер-министра Эстонии.
Это продолжается уже 4 месяца. Есть высокая инфляция, есть энергетический кризис. Ковид никуда не делся, так что ситуация становится более проблематичной. Но нам нельзя устать. Мы должны помочь Украине защитить их страну.
Данные британской социологической службы ЮГОВ свидетельствуют о том, что самая важная тема для британцев сегодня – это экономика. Она беспокоит 65% опрошенных, в то время как вопросы безопасности и обороны интересуют всего лишь 10%, несмотря на постоянные заявления правительства Джонсона о военной угрозе со стороны Москвы.
Из-за поставок вооружений Киеву в Великобритании уже разгорается скандал. Правительство Шотландии заявило о том, что больше не намерено тратить деньги из собственного бюджета на оказание военной помощи Украине.
Британское казначейство потребовало от шотландского кабинета министров выделить на оружие для Киева 65 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что эти деньги пошли на средства противовоздушной обороны и защиты украинских солдат. Помощью иностранным государствам, в том числе военной, обычно занимается только правительство Великобритании. В Лондоне заявили, что ситуация чрезвычайная, и в Эдинбурге уступили, но добавили, что это в последний раз.
Мы согласились предоставить финансирование, учитывая очевидную необходимость максимизировать международные усилия по поддержке Украины. Однако мы четко понимаем, что это не должно рассматриваться как прецедент.
Жесткий тон заявления объясняется тем, что власти Шотландии намерены провести повторный референдум о независимости в следующем году. Для его проведения необходимо официальное согласие Лондона. Если оно не будет получено, шотландское правительство намерено обратиться в Верховный суд. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, «Вести», Великобритания.
В Софии у здания российского посольства не прекращаются акции протеста. Граждане возмущены решением собственных властей выслать из страны 70 российских дипломатов. Участники акции называют это ужасным шагом и признаются, что им стыдно за свое правительство, идущее на поводу у Запада. Российский посол в Болгарии не исключило, что в результате действий Софии посольство будет вынуждено закрыться. Против такого развития событий резко высказался президент Болгарии Радев. Он призвал премьера созвать заседание правительства и принять решение в интересах Болгарии и ее граждан, которое учитывало бы экономические последствия разрыва отношений с Россией. А вот Индия, напротив, укрепляет сотрудничество. Накануне развития взаимовыгодной торговли обсудили в телефонном разговоре президент Владимир Путин и премьер Нарендра Моди. Партнерские отношения двух стран не могут не беспокоить Запад, который, тем не менее, вынужден разговаривать с Индией на равных. О принципах Нью-Дели наш собственный корреспондент Дмитрий Мельников.
Участие в «Большой семерке» сразу после саммита БРИКС. Исторический момент. Индия занимает свое место на вершине глобальной политики. Дружба с Россией, соседство с Китаем и твердость индийского премьер-министра вынуждают Запад вести себя по отношению к Нью-Дели с особой осторожностью. Рукопожатие Моди и Байдена в Баварских Альпах может быть прощальным для монополии доллара в международных расчетах. В тот момент, когда «семерка» обсуждает зеленую повестку, Индия впервые расплачивается за российский уголь в китайской валюте. За 157 тысяч тонн угля индийский «Алтратеч» перевел российским поставщикам 173 миллиона юаней. Но не этого ждали от индийского премьера на саммите в Германии. Можно догадываться, какое давление за закрытыми дверями замка Эльмау пришлось выдержать Нарендре Моди по украинскому конфликту. Итог предсказуем. Индия не поддержала заявление «семерки», осуждающее действия России на Украине.
Премьер-министр четко изложил позицию Индии, которая заключается в немедленном прекращении военных действий и достижении урегулирования путем диалога и дипломатии. Он также заявил об оглушающем эффекте конфликта, который привел к кризису продовольствия, особенно для уязвимых стран. Конфликт на Украине стал настоящим испытанием для энергетической безопасности, но Индия будет продолжать делать то, что считает необходимым для обеспечения собственной энергобезопасности в вопросах, касающихся мировой торговли нефтью.
В кулуарах саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказывала Нарендре Моди об ограничениях цены на российскую нефть. Но у Москвы и Дели свои отношения. В июне индийские компании завозили в страну по 1 миллиону баррелей российской нефти в сутки, а в планах еще больше. Говоря от имени 1,5 миллиардов, Моди объявил семерке. Доступ к энергии не будет привилегией богатых, и каждая индийская семья имеет такие же права на свет и тепло. Справедливость и традиционная мораль – то, что крупнейшая демократия в мире предлагает в качестве ориентира для честного мироустройства на Западе с его сбитой системой координат вызывает лицемерную улыбку. Вот и на этой неделе главной темой для США, Европы и союзников стало навязчивое желание отвернуть Нью-Дели от сотрудничества с Москвой. В самой Индии настоящим откровением стала невероятная исповедь премьер-министра Нарендры Моди о его маме и традиционных для каждого индийца ценностях. Бедное происхождение и верность традициям – то, что сделало Моди народным премьером. Благословение от матушки Хирабы, которые в эти дни отмечают свой столетний юбилей – обязательный пункт во время каждого визита премьер-министра в родной Гуджарат. Искренние воспоминания, слова признательности матери и размышления об уважении выбора в блоге Нарендры Моди обращены не только гражданам Индии.
Если я оглянусь на жизнь моих родителей, то честность и самоуважение были их самыми главными качествами. Несмотря на борьбу с нищетой и сопутствующими ей проблемами, мои родители никогда не сходили с пути честности и не ставили под угрозу свое самоуважение. У них была только одна мантра для преодоления любого вызова – тяжелая работа, постоянная тяжелая работа.
Еще одна демонстрация индийских традиций в самом сердце европейского мира. Встреча премьер-министра с диаспорой в Мюнхене. Страна, которая проводит самые масштабные прямые выборы в мире, не позволит читать нотации о демократии и свободах.
Мы в Индии гордимся нашей демократией. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Индия – мать демократии. Разнообразие культуры, еды, одежды, музыки и традиций делает нашу демократию яркой и колоритной.
Это был очередной ответ на обвинение США в адрес Нью-Дели в притеснении меньшинств. Накануне саммита Индия опубликовала масштабный доклад, где подробно перечислила бесчетные случаи расовой дискриминации в самой Америке. Впервые Нью-Дели дает Соединенным Штатам такой отпор и бьет Вашингтон его же оружием. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. Вести, Нью-Дели, Индия.
В Еврокомиссии недовольны действиями Литвы, которая обострила ситуацию на границе с Россией в виде ограничений на доставку товаров в Калининградскую область. По данным «Шпигель», Брюссель готовится отменить запреты. Издание отмечает, что на этом в первую очередь настаивает Германия, не желающая дальнейшей эскалации. В Вильнюсе позиция Берлина вызвала возмущение. Там снятие ограничений на движение грузов из России в Россию считают поражением. Тем временем на Балтийском флоте идут учения морской авиации. Вылеты проходят и днем, и ночью при любой погоде. За тренировками летчиков следит Марина Наумова.
Фронтовые бомбардировщики Су-24 группами выходят в заданный квадрат. Самолеты движутся на предельно малых высотах. Летчики учатся преодолевать системы ПВО. После отработки элементов боевого маневрирования пилоты производят прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим инженерные укрепления.
За время учений экипажам самолетов предстоит поразить больше 100 различных целей на полигонах. Уничтожить командные пункты, живую силу и технику условного противника, а также осуществить огневую поддержку наступающих сухопутных подразделений Балтийского флота.
Учения проходят даже в сложных метеоусловиях.
При невозможности опознания визуально цели. То есть бомбометание происходит с помощью бортовой машины.
Искусство поражения наземных целей должен освоить каждый молодой летчик авиационного полка. У них еще небольшой практический опыт. У каждого налет не больше 300 часов. Все элементы полетного задания сначала тщательно изучают на земле.
Сработал. Все, пошел влево.
Перед вылетом под фюзеляж подвешивают бомбы. Каждая весит 250 килограммов. Общая боевая нагрузка, которую может нести фронтовой бомбардировщик, 7,5 тонн.
Опытные летчики на аэродроме Черняховска в этот момент выполняют учебные задания на новейших Су-30 СМ-2. Их несколько месяцев назад приняли на вооружение Балтийского флота.
Класса воздух-воздух появились новые, и класса воздух-земля появились тоже новые ракеты. Соответственно, боевые возможности расширяются.
Одновременно в Балтийском море корвет «Сообразительный» проводит боевые ракетные пуски. Основная система ПВО новейших корветов – зенитно-ракетный комплекс «Редут» включает в себя самые передовые отечественные разработки. Корабль может одновременно сопровождать и обстреливать 16 воздушных целей. Это могут быть крылатые ракеты, самолеты и вертолеты. Марина Наумова, Евгений Бекиш, Александр Наумов, Павел Долгачев. Вести, Калининградская область.
Россия со следующей недели переводит экспортную пошлину на зерно с долларов на рубли. Это обеспечит стабильные цены на внутреннем рынке, снизит риски для аграриев и позволит поддержать экспорт отечественной сельхозпродукции. Только зерна в этом году наша страна поставит на мировые рынки не менее 50 миллионов тонн. С волгоградских полей, где под лучами солнца уже переливаются золотом пшеничные просторы, Максим Ахметов.
В волгоградских полях закипела жизнь. Поднимая степную пыль, идут комбайны, снуют груженные зерновозы. Хранилища принимают первые тонны хлеба.
Вот он, урожай 22-го года с юга Волгоградской области. Зерно хорошее, третьего класса, продовольственное.
Несмотря на аномально холодный май, сроки уборочной страды не сдвинулись. Пока позволяет погода, урожай убирают в темпе с рассвета и до заката.
По первому взгляду, как урожай?
Хороший.
Хороший? Как да. Вы понимаете это?
Ну, то, что высокая стоит, полос хорошая, густая.
Засушливый юг области в зоне рискованного земледелия. Здесь выращивают в основном озимую пшеницу. Все сорта отечественной селекции устойчивые и неприхотливые.
На этом поле посеян сорт «Ермак». Много лет его сеем и всегда показывает достойный результат.
В этом году волгоградским хлеборобам предстоит убрать больше 2 миллионов гектаров зерновых культур. Чтобы справиться с такой работой, задействуют 5500 комбайнов. Машины готовы, топливо в достатке. Одними из самых первых убирать хлеб стали в этом хозяйстве на юге региона. Прогнозов по урожаю не дают. Аграрии – люди суеверные.
Итоги будем подводить позже, когда уберем весь урожай. Тогда точно скажем точную урожайность. Но пока первые поля дают около 40 центнеров.
С гектара.
Да, 40 центнеров с гектара.
Это хороший результат для южного Волжского региона. В среднем Волгоградская область дает 4 миллиона тонн зерна в год. А в этом, возможно, обновит рекорд. Максим Ахметов, Дмитрий Шутас и Дмитрий Белянский. Вести, Волгоградская область.
Они достойны песен, стихов, фильмов и памятников. Так Владимир Путин говорил на этой неделе о наших военных, защитниках Донбасса. С первого дня спецоперации мы рассказываем о тех, кто, рискуя жизнью, ведет борьбу с нацизмом на Украине. И сейчас новые истории. Из подмосковного госпиталя Минобороны, где сегодня вручали награды за отвагу и мужество, Ольга Мещерякова.
Первая государственная награда, самая важная оценка работы, которую сложно переоценить. 6 бойцов, получивших тяжелые ранения при исполнении воинского долга, удостоены орденов и медалей.
В этих палатах лежат защитники Донбасса, раненые во время специальной военной операции. Здесь прекрасные врачи, многих уже подняли на ноги, они возвращаются в строй.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов награждает каждого бойца. Медаль за отвагу младшему сержанту, наводчику танкового полка.
Нормально.
Мужество, отвага, самоотверженность, качество, благодаря которым идут вперед и побеждают. Медалью Жукова награжден старший техник полка мотострелковой бригады. Но самой первой его наградой там, в Донбассе, стала благодарность простых людей, воинам-защитникам.
Были больше слезы радости. То, что кто-то о них позаботился.
российская, вот именно то, что русские солдаты позаботились, они их местные, которые только разворотили им там все.
На этой развороченной территории российские военные были теми, кто помогал выжить и выстоять. Делились сухпайками, хлебом, водой, всем, чем могли.
Местное население встречало очень тепло. Ну, видно было то, что местные люди все очень как будто долго ждали этого. Встречали тепло со слезами на глазах, выходили, махали. Населению помогали, потому что зачастую у них не было еды, воды, отдавали свои пайки.
Георгиевский крест теперь на груди военнослужащего полка мотострелковой дивизии. Ордена мужества удостоен рядовой, солдат отдельной бригады, получивший тяжелейшее ранение.
Наши все заслуги перед Орденой были оценены достойно.
Медалью Суворова награжден командир расчета полка мотострелковой дивизии.
Служил Российской Федерации. Хочу чуть-чуть выздоравливаться и стать строй.
Готовы к своим товарищам вернуться?
Так точно.
Гордость российской армии, героичья жизнь, служение Отечеству. Ольга Мещерякова, Ирина Харламова, Виктор Приходько, Александр Феоктистов. Вести.
Он подарил нам Чебурашку и крокодила Гену, а еще любимых героев из мультфильмов «Варежка», «Золотая антилопа», «38 попугаев», «Аленький цветочек», «Котенок по имени Гав». Сегодня не стало Леонида Шварцмана. Классик советской, а затем и российской анимации. Великий художник, чьи персонажи так искренне полюбили сразу несколько поколений зрителей. И самых маленьких, и совсем уже взрослых. Леонид Аронович скончался в возрасте 101 года. Дарья Окунева о человеке, который создал мультсимволы нашего детства.
Леонид Шварцман – тот, кто нарисовал наше детство. Каждый второй любимый мультфильм вышел из-под его карандаша. Смешного и милого Чебурашку уже другим и не представишь.
Опять чебурашился.
Казалось бы, что там? Голова, два уха, а ведь Успенский описывал его совсем другим. С ушами, как у зайца, телом медведя, а хвостом и глазами, как у лемура. Над лицом Чебурашки Шварцман бился 3 месяца, постепенно убирая звериные черты и добавляя детские.
Вначале уши у меня были наверху, как обычно бывает. Причем уши небольшого размера, но постепенно во время работы они у меня увеличивались. Видел в нем ребенка, человеческого ребенка.
Он ко всей работе подходил так, с большой любовью и большой ответственностью. В своей первой картине, в мультфильме «Аленький цветочек», жесты зарисовывал за актерами.
Видала я во сне цветочек.
Рисуя золотую антилопу, ходил в Эрмитаж изучать детали индийского костюма. А чтобы погрузиться в атмосферу сказки Андерсона, даже ездил в Ригу. Его «Снежная королева» получилась выразительнее, чем любая драматическая актриса, и вдохновила японского художника Хаяко Миядзаки пойти в анимацию.
Заклинаю вас, осколки ледяные!
Сохранить достоверность, но преобразить до неузнаваемости. Так Шварцман работал с уже более поздними персонажами. Ради мультфильма «38 попугаев» днями пропадал в зоопарке, а потом в воображении персонажем добавлял черты знакомых. Жесты попугая срисовал с Ленина.
Я могу измерить твой рост в попугаях.
Но дольше всего бился над удавом.
Все равно это змея. Изменил пропорции. И потом вот когда это стало как бы человеческим лицом, когда я придумал ему нос и веснушки. И вот это сразу сделало удава добрым.
Его главным качеством называли доброту, которую он щедро делился со своими персонажами. Все как на подбор, трогательные и милые. Что девочка, подружившаяся с Варежкой, что котенок Гав, которого придумал сделать сиамским.
Чего тебе нужно? Ничего.
Что многодетная мама-обезьянка, которая никак не могла уследить за своими малышами.
А художник со смартфона – это не тот, кто умеет там все правильно, четко нарисовать, академический рисунок сделать. Нет, это тот, кто умеет сделать персонаж. Так вот, надо сказать, что так, как персонажи делал художник Леонид Аронович Шварцман, не делал их никто.
Мне кажется, эти герои живы и любимы до сих пор именно потому, что они поют гимн жизни, потому что один их внешний вид, еще когда мы с ними не познакомились, уже вызывает сочувствие, радость, любовь, интерес. Это не просто талант, это, наверное, есть гениальность.
Его персонажи действительно продолжают жить. Тот же Чебурашка стал героем уже японского полнометражного фильма. А в этом году про него снимают уже в России игровой фильм. Выглядеть зверек при этом будет вполне узнаваемо. В условиях жесточайшей конкуренции его мультфильмы продолжают выигрывать в гонке за детскую любовь. И это доказывает, чтобы стать гениальным художником, совсем не обязательно рисовать большие полотна. Важно рисовать сердцем. Дарья Окнева, Екатерина Фролова, «Весть».
Это «Большие вести», и вот что будет далее в нашей программе. Трагедия у берегов курортной Хургады. Акула напала на отдыхающую. Вместо импортной жести – отечественное стекло. Горошек станет прозрачным. Брак не пройдет. Они по-прежнему собирают стадионы. В Петербурге в эти минуты начинается грандиозный концерт группы «Земляне». В эфире «Большие вести» мы продолжаем выпуск. Возвращаемся к первой теме. Объединенные силы российских военных и луганской милиции сегодня полностью окружили Лисичанск и вошли в центр города. В эти минуты продолжается зачистка локальных очагов сопротивления. С последними новостями о том, как проходит спецоперация по защите Донбасса, Алексей Головко.
Колонна тяжелой техники союзных войск заходит в Лисичанск, последний город ЛНР, который до сих пор был не под контролем Луганска. Если накануне сообщалось о боях на окраинах этого населенного пункта, то вот на этих кадрах красное знамя устанавливают уже в центральном парке. В городе идет зачистка, и бойцы ЛНР обнаружили, что украинская армия не стеснялась использовать в качестве укрытия детский сад «Колобок», превратив его фактически в воинскую часть.
Когда украинские войска были, не занимали жилые дома, они не занимались. Это детский ясли сад.
Те части ВСУ, что успели сбежать из Лисичанска, делали это так быстро, что побросали массу западного оружия. Вот, к примеру, неиспользованные противотанковые ракеты НЛОУ.
Что? Грузим?
В других районах спецоперации продолжаются удары по инфраструктуре, технике и живой силе украинской армии.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах Артемовск и Часов-Яр Донецкой Народной Республики, Первомайская, Зеленый Гай и Бармашова Николаевской области. 3 склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 32 районах.
Последние приготовления перед вылетом штурмовика Су-25. Теперь на борту полный боекомплект. И, как их называют в армии, грачи отправляются на выполнение боевого задания. Все действия на максимальной скорости и на предельно малых высотах до 30 метров. А после каждого запуска ракеты сразу разворот, отстрел тепловых ловушек и уход от вероятного ответного огня противника. А вот так пилоты наводят на цель управляемую ракету. Точное наведение – это настоящее военное искусство. Зону проведения спецоперации с проверкой посетил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он заслушал доклады командующих о выполнении задач и особое внимание уделил вопросам использования автоматизированных систем боевого управления. От точных и вовремя доходящих приказов во многом зависит и успешность действий каждого танка. Этот экипаж Т-80 ведет наступление и использует сложный тактический элемент – фланговую стрельбу в движении. Так подавляются огневые точки ВСУ.
Наше подразделение осуществляет маневренные действия по обходу противника с северной стороны с целью блокировать его в населенном пункте. Действия ведутся успешно.
По данным Минобороны, части ВСУ несут значительные потери на всех направлениях.
В районах населенных пунктов Верникаменка и Золотаревка 3 батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированный бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава. В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники.
Туда, где бои уже закончены, российская армия привозит гуманитарные грузы. Более 150 тонн продовольствия было доставлено в Харьковскую область. Чтобы избежать скопления гражданских людей, по которому могут нанести удар ВСУ, доставка производится адресно. В первую очередь помощь доходит до пожилых людей. Алексей Головко, Алексей Мащиков, Вести.
Более 40 тысяч неразорвавшихся снарядов и заложенных мин обезвредили саперы МЧС и Минобороны России. Им помогают луганские силовики, которые прошли необходимое обучение. О том, как расширяются границы безопасной земли. Александр Кацуба.
В одном из районов специальной военной операции работают саперы. Поле буквально нашпиговано взрывчаткой. Украинские националисты, отступая, минируют территорию. Самые опасные взрывные устройства, так называемые мины-ловушки, саперы с помощью накладного заряда уничтожают на месте. Вот еще одно наследие солдат ВСУ.
Растяжка срабатывает, кадышка, детонатор и мина срабатывает. Вокруг на расстоянии 25 метров все погибает.
Невидимые в высокой траве мины-растяжки саперы ликвидируют здесь же. Кошка – самый лучший способ подрыва.
Здесь в основном установлено, опять же, не в штатном режиме. То есть боеприпасы видно, что устанавливали либо, скажем так, дилетанты, либо в спешке ставились просто от балды, скажем так. Это гораздо опаснее.
Наушники на месте, каска и миноискатель в руках. Задача – разминировать территорию. Специальный щуп для сапера – главный помощник.
Любая мина чувствуется щупом. Ты чувствуешь, что ты попадаешь либо на камни, либо на мину. Но камушек-то есть камушек. Он не круглый, не квадратный, а, как это сказать, с гранями. С какими-то кривыми, косыми. А мина, она четко, ровно, либо круглая, либо квадратная, либо прямоугольная.
Опытный сапер прощупывает каждые 5 сантиметров земли.
Нельзя, чтобы тряслись руки. Страх должен быть. В любом случае, без страха тебе тут делать нечего.
А вот и первая находка.
Мина. ПМНК.
Противопехотная мина срабатывает от давления в 5 килограммов. Не только человек, собака может подорваться на ней. Красный флажок опасности возле мины, сапер идет дальше. И опять взрывное устройство.
Это противотанковая мина. И вот сейчас сапер аккуратно снимает взрыватель для того, чтобы она не сработала.
Но это я снимаю взрыватель, потому что здесь стоит чека. Если не было бы чеки, я бы в жизни бы не снимал. За греха подальше. Конечно, опасно.
Такие мины саперы зачастую срывают кошкой. Умение грамотно применять металлический крюк – особый элемент подготовки сапера. Вот еще один прибор разминирования – переносной искатель проводных линий. На вооружении саперов самое современное оборудование. Освоить его в кратчайшие сроки – первостепенная задача.
Они потом в составе своих групп разминирования, а также в индивидуальном порядке могли спокойно и уметь идентифицировать взрывоопасные предметы, обезвреживать данные предметы. Зная все алгоритмы действий, которые мы им здесь подсказали.
Никакого отпуска у этих бойцов не будет. Уже завтра саперы займут место в боевом строю. Александр Кацуба и Константин Пиунов. Вести.
Усилить политическое просвещение и партийную учебу в России. С таким призывом выступил Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ. Он состоялся сегодня в Подмосковье. Лидер коммунистов вместе с коллегами обсудил итоги деятельности за прошлый год. Говорили о первоочередных задачах, которые стоят перед партией, а также о системном кризисе капитализма и информационной войне, развязанной Западом на фоне российской спецоперации.
Специальная военно-политическая операция России на Украине не позволила натовцам и нацистам нанести мощный военный удар по Донбассу. О его героях, о мужестве воинов российской армии разбиваются замыслы Вашингтона и его сателлитов. Донбасс стал важным центром сопротивления империалистической реакции. Даже в Европе все больше тех, кто понимает опасность действий авантюристов, провоцирующих большую войну.
Власти Египта не планируют вводить новых ограничений на курортах после трагедии в окрестностях Хургады. На одном из самых популярных у туристов пляжей в Сахаль-Хашише акула на глазах у десятков отдыхающих напала на пожилую женщину. 68-летняя гражданка Австрии потеряла руку и ногу. Спасателей поблизости не оказалось. Пенсионерка смогла самостоятельно выбраться на берег, но вскоре умерла от болевого шока. Местные власти сочли это нападение единичным случаем, но все же запретили купаться в окрестностях до понедельника. Тем не менее, в Египте были и серии атак акул на людей. Самая громкая произошла в 2010-м в Шарм-эш-Шейхе. Тогда погибла женщина из Германии, пострадали трое россиян и один украинец. В Калининграде несколько часов назад встретили патриарха Кирилла. Это его первая с начала пандемии поездка в самый западный регион нашей страны. Визит продлится 2 дня. Одно из ключевых событий – освящение собора равноапостольных просветителей славянских земель Кирилла и Мефодия. Строить его начали 15 лет назад. Именно патриарх Кирилл, будучи тогда митрополитом Смоленским и Калининградским, заложил первый камень в его основание. Марина Наумова подробнее.
В аэропорту Храброво патриарха Московского и всея Руси встречала духовенство, губернатор Калининградской области и командующий Балтийским флотом. Святейший патриарх Кирилл остается правящим архиереем Калининградской епархии и регулярно бывает в самом западном российском регионе, проводит здесь службы. Во время двухдневного визита он осветит новый храм благоверных Кирилла и Мефодия в Калининграде. Храм с колокольней высотой 56 метров построен в стиле традиционной русской архитектуры. У него красивые пропорции, 5 куполов в форме пламени свечи. По высоте в Калининграде это второй храм после кафедрального собора Христа Спасителя. Первый камень в его основании еще в апреле 2007 года и заложил патриарх Кирилл, будучи тогда митрополитом калининградским и смоленским.
Храм расписан вот именно традиционно, конечно, а значит события все евангельские такие вот основные. И, конечно, то, что мы видим по нижнему регистру, это описание святительского подвига святых Кирилла и Мефодия.
Здание по проекту включает в себя нижний и верхний храмы. Нижний был освящен в честь святой мученицы Мариамны и в память о семье, погибшей в 2015 году в небе над Синаем. Маленькую девочку, которая летела этим рейсом с родителями из Египта в Россию и погибла во время теракта, звали Марианна. Верхний храм будет освящен в честь святых проповедников, создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка Кирилла и Мефодия.
Спасен будет, а иже не имеет веры, осужден будет.
Сегодня патриарх провел богослужение в главном соборе Калининграда, где собрались сотни горожан, чтобы помолиться и услышать проповедь предстоятеля Русской Православной Церкви.
Своим словами он нас просто успокаивает, дает какую-то такую силу, поддержку, вот, веру во все доброе, во все хорошее, что у нас все получится, в нашей стране все получится.
Завтра после завершения чина Великого Освящения Собора патриарх Кирилл возглавит божественную литургию в новом калининградском храме. Марина Наумова, Евгений Бекиш, Александр Наумов, Яна Гулевич, Вести, Калининград.
Под Иркутском снова открылась Троицкая церковь. У этой уникальной постройки начала прошлого века непростая и удивительная история. В советское время ее превратили в зернохранилище, потом в кинотеатр, а спустя годы уже само здание увековечил кинематограф. Алексей Келевра увидел возрожденное творение русского зодчества.
Больше 30 лет ждали звон этого колокола. В Иркутском этнографическом музее Тальцы свои двери открыла Троицкая церковь. Музейный городок деревянного зодчества приобрел собственную святыню. Храм украшает экспозиционную улицу Московского тракта. Храм перевезли из деревни Дядина Жигаловского района. Там он стоял больше века. Построен в 1915-м. В 20-е годы церковь закрыли, использовали как подсобное помещение.
Все материалы для этой церкви сохранились благодаря, как говорят нынешние владельцы, жизни. Сначала в советское время здесь хранили зерно, потом показывали кино. И, к слову, узнать о местонахождении этой церкви удалось только благодаря кинематографу.
Здание использовали для декорации русско-японского фильма «Сны о России». Стояла она не по православным канонам, алтарем на запад. Пришлось все переделывать.
когда приехали обследовать эту церковь, она стояла одиноко, села уже не было. Она была без окон, без дверей.
Согласно рассказам местных жителей и найденным в ходе обследования здания надписям, построена Троицкая церковь бригадой латышей. При реставрации музейные работники максимально пытались сохранить первозданный вид. Недавно прошел обряд освящения. Литургию провел митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.
А здесь выходной день приедет, сам приедет, его семья, детки. И здесь уже в тишине и покое, войдя в этот храм, может быть, проснется в человеке то духовное начало, которое заложено в нем Господом Богом. Каждая душа по природе христианка.
Сотрудники музея планируют использовать храм не только как экспонат, а по прямому его назначению.
Будет прикреплен настоятель, который будет здесь в большие праздники, православные праздники, проводить молебны, в том числе венчания.
Для посетителей Троицкая церковь откроется в следующем году, когда полностью закончат строительство экспозиционной зоны Московского тракта. Алексей Килевра, Ирина Артамонова, Эдуард Чужий, Виктор Строцкий. Вести, Иркутская область.
Июльская жара может побить температурные рекорды сразу в нескольких регионах России. В Москве вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозируют до 32 градусов в следующие три дня. Коммунальные службы и медики в режиме повышенной готовности. В Санкт-Петербурге продлен желтый уровень. Нетипичные для северной столицы жаркие выходные петербуржцы стремятся провести у воды. Власти призывают проявлять осторожность, носить легкие головные уборы и не допускать обезвоживания. В Бурятии и Забайкалье 38-градусная жара сменяется ливнями, градом и порывистым ветром. И вновь жара, от которой люди спасаются на пляжах. Один из главных ингредиентов русского салата, ставшего на этой неделе кулинарным хитом саммита НАТО, переселяется из жести в стекло. Потребителям такой переезд наверняка понравится, ведь теперь зеленый горошек можно будет рассмотреть, что называется, в лицо. О смене тары в рамках адаптации к санкциям Анна Сорокина.
Всего минута, и 2 тонны зеленого горошка, только что собранного в полях, отправляются на завод. Урожай это скоропортящийся, так что его путь в банку один из самых быстрых.
На инспекционной ленте работники выбирают различные примеси растительного происхождения. То есть это остатки стручков, это лепестки стручков. Также рассматривается зерно на наличие сельхозвредителей. Самый качественный горошек, который после контроля, он уже поступает на фасовку.
Консервный завод – одно из крупнейших пищевых предприятий в Краснодаре. Сегодня здесь производят около 100 наименований товаров. Практически все фрукты и овощи с кубанских полей. И для них нашли достойную тару взамен труднодоступной сегодня импортной жести – отечественное стекло.
Даже лучше стало, так как, во-первых, банка выглядит красивее. А во-вторых, потребитель видит, что он покупает. Также, конечно, домохозяйкам будет удобно, чтобы они использовали банки повторно.
Ни на рецептуру, ни на вкус, ни на качество смена упаковки не повлияла. За этим тщательно следят в лаборатории по качеству.
Мы проверяем каждый рассол, каждую варку методом титрования на кислотность и на хлориды.
Как только ввели санкции, закупать импортную жесть для банок стало практически невозможно. Тогда завод вернулся к некогда привычной таре – стеклянным банкам. Производственные цепочки перестраивали в авральном режиме, чтобы не потерять урожай.
Наши молодцы, специалисты, за 5-6 месяцев сделали то, что фактически невозможно было сделать. Вот. И мы перешли на 85%, уже мы работаем только на стекле.
Завод оборудовал новые производственные линии, нашел новых поставщиков стекла. На это ушло полгода. Здесь сейчас своего часа ждут 10 миллионов банок. Этого запаса заводу хватит на один месяц. Тару поставляют из России. Изготавливают Гусь Хрустальный, Камышин и Каменск Шахтинский. Благодаря смене тары на отечественную, завод не просто смог избежать сокращения объемов производства, но и создал новые рабочие места и расширил географию поставок. Кубанские соленья и варенье можно купить в магазинах России и в странах ближнего зарубежья. Анна Сорокина, Валерий Пятов, Михаил Киртоки, Анна Некас, Вести, Краснодарский край.
И коротко о других событиях в России. В Кемерово хирурги-аритмологи из НИИ сердечно-сосудистых заболеваний провели операцию на сердце без применения рентгена. Контроль обеспечивала новая 3D-система и навигационный катетер. Они позволяют точнее выявить патологию и не подвергать пациента лучевому воздействию рентгена. Реабилитационный период после такой операции от 1 до 3 дней. В Магаданской области у рыбаков началась горячая пора. На нерест пошла красная рыба. Ее замораживают на зиму, солят и коптят. Ловить горбушу и нерку, киту и кижуч можно 3 раза в неделю. В остальное время рыба проходит из Охотского моря в реки, где и происходит нерест. Роботы-помощники и роботы-спортсмены в эти выходные представлены в Нижнем Новгороде на профильной олимпиаде. Особенность этих киборгов в том, что их разработали школьники. Главная задача молодых инженеров – упростить жизнь людей в бытовых делах и в экстренных ситуациях. В Петербурге через считанные минуты начнется юбилейный концерт «Землян». Один из самых популярных коллективов эпохи ВИА сегодня отмечает 45-летие. Шоу «Возвращение легенды» будет грандиозным. Его организацией занимались 500 человек, а для перевозки оборудования задействовали 80 фур. Зрителям обещают мощный звук, световые и пиротехнические эффекты и, конечно, хиты. «Траву у дома», ставшую гимном нашей космонавтики, весь день напевает и наша коллега. Екатерина Фисенко успела побывать и на сцене, и за кулисами.
Непрекращающихся изнурительных репетиций даже за несколько часов до начала земляне оттачивают каждый такт и каждый нюанс, чтобы публика, которая соберется на этот концерт, была в полном восторге.
Ну вот теперь точно все готово. Лишь трибуны да гигантский танцпол пустые. Силы и воображения не хватает, чтобы представить, что абсолютно все места здесь будут заняты. Всего продано около 130 тысяч билетов.
Создатель «Землян» Владимир Киселев появляется за режиссерским пультом последним. Отсюда дорога в гримерку и на сцену.
Сделать то, что мы умеем, благо за столько лет, я надеюсь, мы научились делать то, что мы умеем.
Внутри гигантской арены построили концертный зал, сцену собирали 3 недели.
Все будет, даже определенные элементы экстрим-шоу.
Все, что можно себе представить, это пиротехника, выстроенная ракета, симфонический оркестр, где у каждого музыканта свой кабинет, мотоциклисты, каскадеры.
Ведь опасности да в общем допустят, это наша судьба.
Репетиции каждый день, чтобы довести до совершенства, чтобы каждая песня стала отдельным спектаклем. С самого начала земляне славились необычной для Советского Союза жесткой рок-направленностью. Это и прогрессивный рок, и хард-рок. Ритмичность и музыкальность, многоголосая напевность и лирическая грусть. Только в 2009-м «Трава у дома» стала официальным гимном российской космонавтики. Но самого первого звучания на песне «83» стала всенародно любимой. Пели подростки, подпевали их мамы.
И снится нам не рок от космодрома.
То, что петь ее наизусть будут и сегодня, и молодежь, и даже дети, земляне, конечно, знают. Они начинали на ленинградских вечеринках. Самодеятельный коллектив, приписанный к ДК. Объехали Урал и Сибирь с концертами, и вдруг выяснилось, что знаменитые.
Земляне никогда не пели ни песни ни о чем. У нас всегда были какие-то песни о вечном и о главном.
Поверь мечту, и как красоту, поверь когда-нибудь.
Аншлаги повсюду. Это им принадлежит абсолютный рекорд. 24 концерта в СКК за 2 недели, а это 500 000 зрителей. Менялся состав группы, но вот они, их 45, и «Зенит-арена».
Наши коллеги, так сказать, по цеху, группа «Rolling Stones», ну, им глубоко за 80. Им тоже задавали вопрос, что будет? А почему у вас такие аншлаги на концертах, да? И очень интересно ответил Мик Джаггер, он сказал, что, знаете, почему они ходят к нам? Они каждый раз думают, что этот концерт последний.
Это шоу – подарок зрителям еще и в плане стоимости. Суммы, которые отдавали за билеты, абсолютно символические. 45 рублей – столько лет группе. Сидячие места – 70, столько исполняется Владимиру Киселеву, танцпол. Вся выручка, а это около 8 миллионов, уйдет на Донбасс, в одну из больниц Горловки. Земляне не один раз выступали и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. День России отметили в освобожденном Херсоне.
Когда мы возвращались из Херсона в Луганск, была сбита над нашей дорогой ракета – и ослепила встречную фуру, и фура неслась на наш автобус. И надо дать должное водителю, который проявил огромнейший профессионализм, и ушел в кювет от столкновения. Первая мысль, которая была у меня, что с концертом делать дальше.
И все же вот они в Петербурге. Зрителям обещают шквал эмоций и непередаваемые воспоминания. Первые аккорды звучат в эти минуты. Екатерина Фисенко, Алексей Сосырин, Евгений Костин, Дмитрий Лукашевич, Александра Колкова. Вести, Петербург.
На платформе смотрим развязка исторической драмы «Елизавета». Придворные интриги, любовь и даже детективная составляющая – все это в масштабной саге, которая переносит нас в эпоху Петра Великого. Главная героиня – любимая дочь российского императора Елизавета. Уже сейчас можно узнать, как завершится киноистория о ее непростом восхождении на трон. С этой субботы на платформе смотрим все 12 серий фильма бесплатно и без регистрации. О главных событиях последних 7 дней в «Вестях недели» с Дмитрием Киселевым. Завтра в 20:00.
Это «Вести недели», и я, Дмитрий Киселев. Смотрите в воскресенье.
Союзные войска берут под контроль все новые территории.
Все в воронках. Это ответ на... ответный огонь.
Профессионализм и беспримерное мужество.
На самом деле десантура работает практически каждый день. И это их не напрягает. А почему? А потому что за Родину!
И детали обмена пленными. Наши военкоры подробно. Они обсуждают взахлеб, как досадить Путину.
Мы все должны показать, что мы круче Путина.
Мы устроим показ верховой езды с обнаженной грудью.
Обезьянничая, готовы даже раздеться.
Я не знаю, как они хотели раздеться, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище.
Что еще у них там против России? Их поманили Европой, но что потребуют за морковку членства? В Приднестровье напряженно.
Слева Молдавия, справа Украина. А вот и предупреждающая табличка, за которой уже украинское поле, где последнюю неделю, как видно, усиленно окапываются украинские военные.
У Болгарии катастрофа в отношениях с Россией. Как бились за братушек русские на плевне и шибки? Что увековечил Верещагин? И в чем главный завет генерала Скобелева?
Вот оно, красное золото Камчатка. Здесь икра начинает свой путь к нашему столу.
Рыбная кладовая страны. Туристический рай. И атомный форпост России.
Флаг, гюсь, поднять!
Камчатскому краю 15 лет.
За Донбасс, за Донбасс, за Донбасс.
Музы не молчат.
Донбасское сопротивление уже сейчас является частью русской национальной культуры.
Как рождается новая военная литература и новые песни, расскажем.
Вести недели. Воскресенье. 20:00.
Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим», в приложении или на сайте. У нас на сегодня все. До свидания.